Здравствуйте. Поговорим о важном. В эфире программы телерадиокомпании «Эхо» беседы с Владыкой Павлом. Наш постоянный собеседник, патриарх экзархии Беларуси, митрополит Минский и Слуцкий Павел. Здравствуйте,
Владыка. Здравствуйте.
Напомню, что вопросы свои вы можете задавать по телефону, номер которого на ваших экранах. Владыка, 21 сентября Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Это такой первый большой праздник в церковном календаре. Почему в православии богослужебный год начинается и заканчивается событиями, связанными с жизнью Матери Божьей, а не самого Спасителя?
Я думаю, что любой и каждый из нас, если бы Церковь нам не говорила о Рождестве Пресвятой Богородицы, не говорила бы о введении во храм Пресвятой Богородицы, то, наверное, у каждого из нас возник бы вопрос, откуда взялся Иисус Христос? А если не говорить об Успении Пресвятой Богородицы, то, наверное, знаете, каждый из нас бы говорил, слушайте, ну вот умер Христос на кресте, воскрес, вознесся на небо, а дальше что? А дальше сошествие Святого Духа на апостолов. Хорошо, а дальше что? Вот, наверное, каждого из нас вот разогревало бы любопытство, что же, чем все кончилось? Неужели вот только он родился, пожил, умер, воскрес и все? А для нас что это значит? А для людей что это значит? А для церкви? Так вот, вы знаете, церковь начинает издалека сообщать нам о том, что были такие люди ветхозаветные. Был и Адам, и Ева, что они согрешили. Что, вернее, начало того, что их Господь создал, поместил их в раю, что дал им заповедь, что они согрешили. То есть, вы знаете, вот церковь нам обо всем этом ветхозаветном рассказывает для того, чтобы нас ввести в курс, зачем нужен был Мессия, зачем надо было приходить на землю Сыну Божьему. И вот вся ветхозаветная история, она свидетельствует о творении человека Богом, о грехопадении прародителей, о том, к чему привел этот грех, о том, как жили люди во грехах, до чего они докатились, до какого состояния они дошли, зачем вообще надо было пришествие тогда в мир Спасителя мира Христа. И вот церковь как раз нам все это очень и понятно, и ярко, и красочно рассказывает. Но если о ветхозаветных событиях церковь рассказывает очень кратенько, то вот начиная с Рождества Пресвятой Богородицы, церковь очень внимательно акцентирует наше внимание на этом событии. Вот оно начинается, дней спасения нашего главизна. Вот здесь-то как раз начинается спасение человеческого рода. Родилась та, о которой говорил Господь, что от нее родится Спаситель мира. И вот вся история христианской церкви, она основана на этих праздниках. А потом введение во храм Пресвятой Богородицы. А потом воспитание Пресвятой Девы во храме. А потом Благовещение Архангела Гавриила о том, что родится от этой Девы Марии Спаситель мира. И последующие события уже жизни Спасителя на земле, его проповедь, его подвиги, его страдания, его смерть, воскресение, вознесение и ниспослание Святого Духа на апостолов. Ну и, конечно, я думаю, каждого из нас будет интересовать, а чем же все это кончилось? А где продолжение? Ну хорошо, вот Господь вознесся на небо, а что случилось, что произошло с ее матерью? А как мама закончила и земной путь, земную жизнь. Я думаю, что каждого из нас это интересовало бы и интересует. И слава Богу, что церковь на этом акцентирует. Но и мы, конечно же, принимая все это во внимание, и принимаем очень хороший, важный нравственный урок, который нам дает церковь. И говорит о том, что, друзья, вот видите, да, Спаситель мира, Он Бог. А к нам это как может быть применимо? А к нам, вот, пожалуйста, Пресвятая Дева Мария. Она такая же, как и мы. Она также родилась от таких же родителей, которые у нас. Она восприняла все человеческое, что воспринимаем и мы. И чем же тогда для нас полезен этот урок пришествия в мир Спасителя? А вот, пожалуйста, Пресвятая Дева Мария, посмотрите. Она даже родила безболезненно младенца. Вы посмотрите, как она проводила жизнь свою. Я вот не знаю, если бы я был родственником Иисуса Христа, как бы я себя вел, да? А вы посмотрите, как вела себя Пресвятая Дева Мария. Она была скромнейшая, чистейшая, несмотря на то, что она стала матерью Сына Божьего. А как она проводила свою жизнь? Все, видя ее, удивлялись и восхваляли Бога. В ней не было никакой ни гордости, ни тщеславия, а была высочайшая степень скромности, смирения. И вот это действительно на людей оказывало чрезвычайно важное влияние. Люди стремились подражать Пресвятой Богородице. Ее смерть, посмотрите, какая. Это даже не смерть называет церковь, а успение. А результат какой? Она воскресла для жизни вечной. Ее тление практически не коснулось. Она умерла, как подобает каждому человеку, но она воскресла для жизни вечной. Почему? Да потому что она стала честнейшую херувим и по жизни своей славнейшую без сравнения серафим. Вот такого высокого духовного совершенства может достичь каждый из нас, кто пожелает этого. А Господь такую же божественную благодать подает и каждому из нас, которую Он подавал и Пресвятой Богородице. То есть вот на примере Пресвятой Богородицы открывается и нам возможность высокого духовного совершенства. А Господь будет подавать все необходимое для совершенства и святости. Так что именно поэтому Церковь в своем церковном летоисчислении, как вы говорите правильно, начинает с праздника Рождества Пресвятой Богородицы, и церковный календарь практически завершается на празднике Успения Пресвятой Богородицы. И начало и финал.
Благодарю, Владыка. Теперь вопрос наших зрителей. Максим, 21 год, из Рязани. Зачем церковь совершает освящение различных вещей, дел или событий?
Вы знаете, во-первых, Максим, во-первых, церковь призывает нас всех осознать и понять. Мы, конечно, можем делать много интересного, полезного, но если наше участие или наше делание будет сочетаться с благословением Божиим, а значит, и с поддержкой Божественной, и с помощью Божией, то это дело, любое дело, оно будет более успешным. Ну, возьмите из нашей обыденной жизни. Если я хочу что-то сделать, вот издать, допустим, книгу, изготовить какой-то предмет, сколько мне надо времени для того, чтобы дойти до этого знания, познания, чтобы печатать или издавать книги. А ведь гораздо проще, если я обращусь к издателю и скажу: слушайте, помогите, я не специалист, помогите мне создать. Люди, которые в этом научены, люди, которые испытаны в этом, знают, имеют огромный опыт, они, конечно, мне легче объяснять, как издавать книгу, как делать стул, стол и так далее, любую вещь, любой предмет. Специалист имеет опыт в этом, и он мне подскажет, как это сделать. И тогда мое начинание будет успешным. А Господь знает все. И любое дело, которое я начну делать, если мне будет помогать в этом специалист, божественная благодать, то дело будет успешным. Если я хочу использовать любой предмет, как вы говорите, освещение различных вещей, а я хочу, чтобы мой костюм носился дольше. Почему мне сказать: Господи, помоги, освети, благослови этот костюмчик, чтобы я в нем ходил, чтобы он меня грел, чтобы он меня украшал. Я хочу, чтобы мои туфли тоже дольше носились. Я хочу, чтобы машина, на которой я буду ездить, и попрошу: Господи, освети, благослови мою машину, чтобы она была мне полезна в моей жизни, чтобы ангел-хранитель меня сохранял, чтобы не приключилось каких-то несчастий. Я и спрашиваю Бога благословения. И Господь в этом случае посылает и ангела-хранителя, и посылает божественную благодать, которая укрепляет, помогает и делает эту вещь мне полезной и приятной. Потому что и все. Просто я призываю благодать Святого Духа. Зачем, знаете, как я иногда говорю, зачем делать ошибки в своей жизни? Да, лучше использовать опыт предыдущих поколений. И поэтому мы просим: Господи, благослови. Все очень просто. Настолько просто. Поэтому мы и освящаем, и просим, чтобы Господь благословлял, укреплял и помогал нас на нашем жизненном пути. А те вещи, которыми мы пользуемся, чтобы они нам сопутствовали в нашей жизни, чтобы они помогали нам жить достойно, нормально, благополучно. Вот и все.
Светлана из Краснодара, она интересуется, почему рождаются больные дети?
А вот это вопрос уже, наверное, даже не ко мне. Этот вопрос, наверное, даже следует обратить к небесной канцелярии, как мы иногда говорим. Вы знаете, даже апостолы, обращаясь ко Христу, задавали подобный вопрос. Вот они как-то увидели слепого и говорили: «Господи, а почему он родился слепым? Что, может быть, родители согрешили? Он же не мог согрешить, он родился слепорожденным. Кто согрешил, он или его родители?» И Господь очень интересно ответил. Он говорит, не он, этот младенец, когда он же родился слепым, не родитель его, но родился он таковым для славы Божией. Ой, интересно как, да?
Для человеческого разумения совершенно неожиданно.
Неожиданно и непонятно, да? Мы думаем, что обязательно кто-то виноват. А оказывается, может это быть и даже для славы Божией. Вы знаете, очень интересные мысли есть у святителя Иоанна Златоустого, который, рассуждая на нечто подобную тему, говорил, мы очень часто задаем вопросы Богу, и эти вопросы настолько бывают, знаете, может быть, для нас они очень важные, но в лице Бога они глупые вопросы, но мы их задаем. И он говорит, вы знаете, вот когда горшечник, который, знаете, из глины делает горшки различные, вот он какой захотел горшок, такой он и сделал. Для какого употребления он захотел, для такого он его и сделал, изготовил. А разве этот горшок, спрашивает у горшечника, а зачем ты меня сделал вот таким, а не вот таким? Я горшечник, я творец, я тебя делаю, и каким захочу, таким и сделаю. В руках горшечника глина – это средство. И горшечник что захочет, то и сделает. Поэтому, наверное, очень часто наши вопросы бывают совершенно неуместны к Богу. Господи, а зачем ты меня таким сотворил? Не твое дело, горшок. Бог делает все или во славу Божию, и, как правило, то, что касается людей, во спасение людей. Господь настолько благ и милосердный, что Он ничего плохого не делает никому, и человеку в том числе. А все, что происходит с нами, это происходит или по нашей греховности, или это происходит во славу Божию, для славы Божией. И, конечно же, во спасение каждого человека. И если человек прислушается к голосу Божьему, если человек поймет, к чему ведет Господь каждого из нас, то можно или, обращаясь к Богу, получить благословение Божьего и стать в руках Божьих орудием нашего спасения, или, если воспротивимся, то, конечно, этот крест для нас может быть губительным. Так вот, что касается рождающихся больных детей, ну, исходя из опыта церковного, исходя из опыта жизни человека, мы сегодня можем и другие совершенно серьезные аргументы применить в этом случае. Мы уже совершенно очевидно и четко знаем, что если родители злоупотребляют спиртными напитками, если родители принимают наркотики, то или во время зачатия, или до этого, или после этого организм матери, организм отца, он извращается, он нарушает свой нормальный образ жизни.
А сейчас многие матери курят?
Курят, пьют. Пиво пьют, слушайте, там столько добавок, столько всего, что мальчишки, которые начинают пить пиво в 11-12 лет, они уже к совершеннолетию становятся совершенно бесплодными. И что после этого вы скажете? Господи, почему он бесплодный? Да потому что пиво не надо было пить. А вы спросите, почему родился инвалид или больной, или с каким-то симптомом Дауна там, или так далее, да? А можно просто проанализировать. И, как правило, сегодня это следствие греха человека. Поэтому, родители, хотите, чтобы у вас рождались дети здоровыми, ведите сами здоровый образ жизни. Если хотите, чтобы у вас дети были благочестивыми, сами ведите благочестивый образ жизни. А сегодня, наверное, таких слепорожденных, как это было во времена Христа Спасителя, наверное, раз-два и обчелся. Вот. Сегодня по большей части рождаются дети от нас самих, от взрослых людей, от родителей, которые ведут или безобразный, безалаберный образ жизни, или извращенный образ жизни. Поэтому и рождается, к сожалению, сегодня очень много таких детей, которые рождаются от неблагочестивых или порочных родителей. Грех. Грех является источником болезни. Сегодня, как правило, сплошь и рядом.
Елена живет в Пензе, активно занимается спортом. Волнуется, вот не противоречит ли это занятие христианству, учению христианскому?
Вы знаете, Елена, я очень часто говорю, когда рассуждаем о спорте, но я понимаю, знаете, спорт, там штангой занимается, там бегают, прыгают. Не совсем понятен мне спорт, когда, знаете, люди бьют по физиономии друг другу, там бокс, там кикбоксинг, там борьба без правил. Вот этого я не поддерживаю, не могу поддержать, потому что все-таки это образ Божий в человеке, да, и когда по нему хлопают кулаками, да еще избивают, особенно, знаете, страшная борьба без правил, вот это страшное уродство, я этого не поддерживаю. Хотя, знаете, иногда я смеюсь и говорю, что, знаете, бокс, кикбоксинг, знаете, даже он вот, я иногда включаю и смотрю там, о, бокс, и думаю, вот слушайте, смотрите, вот начинается ринг, да, бой на ринге, да, и вот перед этим, слушайте, какие выходят боксеры, там какая иллюминация, там вспышки, музыка, его сопровождает, и он идет, знаете, вот надулся, как мыльный пузырь, идет всем показывать, какой он сейчас, понимаешь, вот выходит на ринг, один-два удара, пяточкой в нос, как говорят, да, или там в лоб, и лежит, и труп. И хочется сказать, и что ж ты, миленький, выпендривался, простите за такую грубость, да? Но смиряйся. Понимаете, вот я иногда смеюсь, говорю, знаете, бокс – это очень христианский вид спорта. Да? Не выпячивай себя, не надувайся, как мыльный пузырь. Вот уж точно происходит по слову Священного Писания. Кто возвышает сам себя, тот смирен будет. А кто смиряется, тот возвышен будет, да? Вот выпячивался, выпячивался, а получил, знаете, небольшой ударчик и труп. И чего ж ты, миленький, вот так себя вел? Вот, так что, знаете, какие-то христианские мысли возникают даже на ринге боксерском. Вот. Ну, а если серьезно говорить о спорте, конечно, сам спорт по себе не богоборческое явление. Вот. Просто любым занятием можно заниматься во вред и души, и тела. И можно любым спортом заниматься так, что это будет и полезно, и спасительно. Но сегодняшний, знаете, такой профессиональный спорт это, знаете, вот с моей точки зрения не всегда оправдано, потому что человек забывает обо всем и все. Но это может происходить не только в спорте. Это может происходить и в работе, в обычной. Это может происходить и в учебе, и даже, может быть, и ни в чем. Ничего не делаешь, ты тоже не заботишься о своей душе. Поэтому везде должна быть рассудительность. Везде должна быть мудрость человека, и никакой ни вид спорта, ни занятие научное или трудовое, или физическое, оно никогда не должно затмевать Бога. Вот когда мы за этим занятием, за любым занятием, если мы забываем о Боге и о смысле жизни, тогда не только спортивное занятие, тогда и профессиональное, и любое даже хобби, оно может повредить душе. Когда между мной и Богом возникает вот такой идол, который затмевает сознание мое от Бога. Вот это вредно. Поэтому если вы занимаетесь спортом таким, что он дает вам средства для жизни, если он не вредит вашему здоровью, ну, я считаю, что это нормально. Даже если это профессионально, и вы на этом виде спорта зарабатываете деньги для существования, для жизни, я считаю, что это ненормально. Главное, чтобы он не затмевал Бога. Вот это очень важно.
Звонок из Бобруйска от Юлии, ей 46 лет. У нее страсть. Вот куда бы ни поехала в паломничество, обязательно привезет с собой иконы. И дома скопилось столько уже икон, что ну, просто огромное количество. Вот она волнуется, не грех ли это? Не вредно ли?
Не вредно ли это и не грех ли это? Вы знаете, есть такая практика, есть такая традиция, но ее можно очень легко излечить. Вы знаете, иногда спрашивают у старцев, а как мне относиться к тем иконам, которые у меня есть? И вот старцы, они, знаете, провидя внутреннее состояние этого человека, и чтобы его избавить от такого любостяжательства, любовь к стяжательству, даже к этим иконам, да, я знаю одного, который говорит, а вы, вот у вас есть икона, вы должны так выстраивать свою жизнь, чтобы каждый день перед каждой иконой прочитать тропарь Кандак. Вот прочитайте тропарь Кандак, вот тогда будет правильное отношение ваше к иконе. И представьте себе, что у вас 50 икон, и как вы сможете прочитать 50 тропарей, 50 акафистов, вернее, кандаков? У вас времени не хватит. А для того, чтобы исполнить это благословение старца, я знаю таких людей, которые говорили, ой, времени не хватает, надо делиться этими иконами, начинают их раздавать. А иначе невозможно исполнить такое благословение старца. И вот такое мудрое наставление старца, оно привело к тому, этого человека, что он стал раздавать иконы. Невозможно прочитать 50 тропарей там, или 50 кандаков. Это очень долго занимает время и тяжелое. И потом наступает такой момент, когда человек начинает понимать, что икона Спасителя, икона Божией Матери, там, моего небесного покровителя, там, ангела-хранителя вполне достаточно. Вот, наверное, есть возможность вот так избавиться от этой страсти. Хотя, знаете, есть такая традиция, кто съездит на святое место не только для себя, но и для других, делает подарки такие, знаете, вот вполне возможно. Но если это приобретает страсть, то с ней надо бороться. Даже несмотря на то, что вы приобретаете иконы, даже к иконам может быть страсть. Вот с этим надо бороться.
Позвонил Игорь из Подмосковья. Спрашивает, целибат относится только к священникам или к мирянам тоже?
Нет, к мирянам не относится, потому как миряне, если он... Что такое целибат? Целибат – это человек, который желает послужить Богу в диаконском чине или в священническом чине. Но вы знаете, что у нас в православной церкви существует два состояния. Это если человек женится, создает семью, и потом его рукополагает в диаконы или в священники, то вот такая категория у нас называется белое духовенство. Или кто уходит в монастырь. Вот, то такое вот духовенство у нас называют в народе черное духовенство. То есть одевают черные рясы, клобуки, вот они становятся черными, то есть монашествующими. А есть еще третье такое промежуточное состояние – целибат. То есть человек, который и не женится, и в монастырь не уходит. Вот он сохраняет вот такое состояние неженатого и не монашествующего. Так что это относится к священнослужителям. Вот и поэтому таких называют целибат.
А вот Марию из Ульяновска волнует такой вопрос. Что такое совесть?
Вы знаете, Мария, есть очень такое, наверное, краткое выражение. Совесть – это голос Божий в душе человека. Наверное, вот самое краткое и, наверное, самое емкое. Это особое качество души человека. И совершенно не случайно говорят, что голос совести неподкупный. Это самый честный голос в душе человека. И поэтому говорят, это качество, особое качество, которое даровал Господь человеку, совесть наша. Так вот, это голос Божий в душе человека, который действительно подсказывает, как правильно следует поступить в том или ином смысле, случае. Как мы поступили, дает оценку нашему состоянию внутреннему, нашим поступкам, нашим делам. Так что, кратенько, это голос Божий в душе человека.
И последний вопрос на сегодня, владыка, от Татьяны из Рязани. Ей 66 лет, и она волнуется. Вот этот возраст, 66 лет, то есть само число, не является ли частью числа зверя?
Да нет, конечно. Нет, конечно, это никак не относится ни к зверю, ни к каким другим исчислениям. Это обычное измерение жизни человека. возраста. Хотя, знаете, я вспоминаю одного священника, мне довелось с ним служить в Будапеште, был у нас такой пресвитер Ферис Берки. Он человек был с юмором, хотя очень опытный, умудренный был человек. Да, и уже когда ему было далеко за 70 лет, вот, я его уже спрашивал, где-то ему уже 80 с небольшим было. Ну, мы так часто общались, поскольку я там нес послушание. И я его спрашиваю: скажите, отец Ферис, а вот вы прожили долгую жизнь, скажите, вот какой год для вас был самым таким сложным? Ну, а он с чувством юмора такой, да, человек был. И он мне говорит: а знаете, владыка, самый сложный был год 66-й. Я говорю: а почему, батюшка? Он говорит: а вот 66, да? Вот так, 66. Я говорю: да. Он говорит: а ангел с неба смотрит, и он оттуда видит: о, 99. О, не пора ли его забирать? Да. А он говорит: так как уже прожил 66-й год, потом стало уже совсем легко. Так что вот человек с юмором, нет, друзья, конечно, нет. Никакого отношения это ни к зверю, ни к птице не имеет. Это просто летоисчисление. Так что все нормально, не волнуйтесь. И даже для ангела это не 99, поэтому не переживайте.
Благодарю вас, владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.